Теджа Бинду Панишада Адхарва Веды. Теджа Бинду можно перевести как сияющая точка.
Он защитит нас обоих. Сверкающая точка, в сердце находящееся, высшее созерцание, все превосходящее, которое достигается посвящением от людей, от силы, от Шивы, грубым, тонким и высшим созерцанием.
Так три типа посвящений. Анава от людей, от Шакти, от божественной силы и от Шивы, называется Шамбхавья посвящение, Шамбхавья Дикша.
Это созерцание даже мудрому и разумному трудно достижимо и трудно выполнимо, трудно понимаемо и трудно удержимо, трудно воспринимаемо и трудно определяемо. Одолевши жадность к пище, гнев, чувственность и привязанность, недвойственны, без чувства «я», без надежды и без владения. Сделав недостижимое достижимым, лишь почитание гуру целью мысли имея, находят три подхода.
Здесь много разъяснений. Так речь идет о постижении недвойственной пустоты Абсолюта, недвойственной сущности Абсолюта. И постижение недвойственной пустотной сущности – сначала интеллектуальное, а потом опытное. Это наша задача, чтобы избавиться от неведения. Тело пустотно, эго пустотно. И здесь есть термин «без эго». Нирахамкара. Нирахамкара – это значит быть без эго. И вот нам предстоит познать пустотность всех объектов. Наша карма пустотна, наша судьба пустотна, наши представления о мире пустотны, наше эго пустотно, органы чувств и их восприятие, 6 сознаний, 5 органов чувств, 5 сознаний пустотны. Наша речь, наши слова пустотны, наши мысли пустотны, наши представления пустотны. Земля пустотна, вода пустотна, огонь пустотен, ветер пустотен, и пространство само собой пустотно. Сознание пустотно тем более. Пустотны все внешние объекты, все связи и отношения. Божества пустотны, и они осознают свою пустотность, потому они и божества. Мы, люди, не осознаем свою пустотность, тем не менее мы пустотны. Живые существа, такие как животные, существа ада, голодные духи, пустотны и не осознают свою сущность. Асуры осознают свою сущность пустотную, может быть, наполовину, но увлечены амбициями и гордостью. Боги сансары пустотны. Они осознают свою пустотную сущность, Но у них есть еще тенденция наслаждения сансарным миром. Все явления пустотны. Все теории, доктрины, идеологии, все религии, все культуры пустотны. Все общественные, социальные институты пустотны. Все 14 миров пустотны. Бодрствование пустотно. Сон со сновидениями пустотен. Сон без сновидений тем более пустотен. Но и Турья – это и есть сама пустота. Какой бы мы точки, сферы жизни не коснулись, она обладает природой пустотности. И пока мы не осознаем природу пустотности абсолюта, мы не можем осознавать его дальнейшие качества, такие как там Ананда-шакти, Сватантрия-шакти, Джняна-шакти, Чит-шакти, Айшвари-шакти, Крия-шакти пятеричная. То есть осознавание его сил шакти, оно является следующим этапом. То есть это пустота, она не только без образа, без имени, без формы, без атрибутов и качеств, но она обладает потенциалом к проявлению, потенциалом к манифестации. Это важнейшее положение тантризма. Но осознавание этого потенциала, этих шакти, без распознавания пустотности невозможно. То есть начало распознавания пустотности. Почему все люди рождаются, имеют привязанность и страдают? Они не осознают пустотности просто. Пустотности того, что они делают, пустотности своих желаний, к чему они стремятся, они не осознают. Если бы они осознавали, все бы в их жизни переменилось. Представьте, есть молодой человек, он влюблен в девушку, он строит планы создать семью, на работу, а ему говорят, ты пустотен, твоя девушка пустотна, семья пустотна, и кредит в банке тоже пустотен, банк пустотен, твой дом пустотен, земля пустотна. Он не поверит, скажет, это все реально, это все материально. Как это может быть пустотно? Мои желания реальны. Можно сказать, твои желания тоже пустотны. Ты сам пустотен, он не поверит, не согласится ни за что. Истина пустотности для незрелых душ проявляется только в момент смерти. Когда все забирается, и душа погружается в чистый свет, неописуемая пустота. Она соглашается, да, это пустотно. Но поскольку ее сознание незрелое, она выпадает из этого света, и снова возникает астральное тело, снова возникает физическое тело, снова возникает жизнь, карма. И мы должны изучать дхарму так, следовать своему пути, чтобы для нас понимание пустотности как грани абсолюта. Пустотность – это грань абсолюта. У абсолюта есть разные грани. Пустотность – это очень важная грань. В буддизме она считается самой важной гранью. У нас она не самая важная грань, но очень важная. Одно из жемен Шивы – шунья, пустота. Мы должны познать пустотность. Вот когда мы обижаемся, что это мы не значит, мы не верим, то, что наше эго пустотно, так? Что наши слова пустотны, что ситуация пустотна. Так? Когда мы злимся, гневаемся, тоже мы считаем, что наш гнев реален, что причина его вызвавшая реальна, что мы реальны, наша судьба реальна, наша карма. Когда мы привязываемся, ну, мы не распознаем, значит, пустотность. То есть вот если мы не распознаем пустотность, то мы пребываем в состоянии непонимания. А из состояния непонимания, то мы, совершая различные действия, мы заблуждаемся. Вот те, кто не распознают пустотность, они единственные, кто не заблуждается. И вот вопрос. Прежде чем что-либо делать, надо научиться распознавать пустотность. А потом можно делать, что хочешь. Все будет правильно. Потому что эго, как делатель, будет уничтожено. Понятие об эго. Не эго, как инструмент, а эго, как объект цепляний. Пока пустотность не распознана, ты можешь делать много дел, но все это будет бесполезно. Вот такая ситуация. Правильная садхана, правильная медитация, правильное обучение приводит к распознаванию пустотности. Распознавание пустотности – это распознавание также и абсолютности всех явлений, божественности. То есть это не просто пустотность как небытие. Не, это не нигилистическая пустотность. Пустотность в смысле безатрибутность, так надо понимать. Безобъектность, бессубъектность. Но когда снимаются атрибуты, имена, формы, мы сразу же в этой пустотности обнаруживаем божественность, вечность, нитьятву, бесконечность, ананту, абсолютную целостность, пурнатву, всепроникновение, вьяпакатву, абсолютное могущество, айшвай, абсолютную свободу, сватантрию. Это и есть наша сущность. И вот здесь использовалось выражение, что йогин должен быть без надежды и без владения. Часто мы используем такое выражение. Без надежды и страха. То есть это на санскрите не расшир, а париграхах. Вот если мы приучаемся отсекать свои надежды, отсекать владение, цепляние, привязанности в монашестве, мы приближаемся к переживанию такой пустотности. Если у нас что-то остается, то существует барьер между нами и вот этим переживанием пустотности. Когда вы вступаете на путь дхармы, следуете дхарме монаха, надо научиться отсекать свои надежды, отсекать свои страхи, отсекать свои цепляния. Просто следовать своей дхарме без надежд, без цепляний, без страхов. Просто стараться выполнять свой путь, свою программу обучения, свою садхану. И будет много чего всплывать, очень много. Но если за этим следовать, то свою дхарму исполнить сложно. Это надо отсекать, отсекать. Силой воли можно отсекать. Можно отсекать силой самоосвобождения, это более высоко. Но так или иначе, они должны быть отсечены. Чем они должны быть отсечены? Мечом вивеки, мечом различающего знания. Значит, когда у вас появляется какое-либо желание, вы посмотрели из осознанности и увидели его пустотность. А раз оно пустотно, не имеет сущности, его можно отсечь. Над ним можно возвыситься, от него можно быть свободным. Потому что желание возникает, но желание можно исполнять по-разному. Можно быть рабом желания, а можно быть хозяином, а можно его вообще не исполнять. И вот есть позиции, когда, исполняя желание, мы становимся рабом желания. Есть позиции, когда мы не имеем желаний, потому что мы сами являемся исполненной сущностью всех желаний, пурнатвой. А есть, когда мы исполняем желание, но пребываем в понимании его пустотности, из присутствия. И тогда желание не приносит нам кармических реакций. А мы из желания как вытягиваем квинтэссенцию, сущность. Что это за сущность? Это энергия кундалини. Мы из него просто как выпотрошили желание, энергию нужную нам вытащили, а желание отбросили. Это принцип тантры. То есть разные способы удовлетворения желаний или отрешения. Но в основе правильного отношения к желанию лежит понимание пурнатвы, целостности и пустотности. В основе неведения нет этого понимания. Последнее предложение.
Сделав недостижимое достижимым, лишь почитание гуру, целью мысли имея, находят три подхода.
Что это за три подхода? Мукхани трини. Три подхода – это вайрагья, отрешение, усердие в садхане, уцаха и гуру бхакти, то есть гуру йога. Если у вас эти три подхода есть, вы в духовном пути будете успешны. Вайраги означает не желать ничего, кроме монашества, если вы в монастыре в ашраме. Это на самом деле непросто. Кажется, сначала это легко. Ну, я приду, такой же буду, как монахи, так же одежду носить, так же и просад есть, так же жить. Но потом идут годы, и мы обнаружим, да во мне еще много чего есть отличного. И что же мне с этим делать? А ничего не делать. Ты уже здесь. Здесь это не то место, где с этим что-то надо делать. Здесь ничего с этим не надо делать. Вот. И вот если ты поймешь, это как вайрагью, это станет моментом садханы, моментом тапаси для тебя, когда ты способен отсекать все свои желания. Потому что все твои желания куда тебе приведут? Куда-нибудь приведут, да. Одни желания в мир ада, другие желания в мир асуров, третье желание в мир сансарных богов, четвертое желание в мир людей, пятое в мир животных, еще в какие-нибудь миры. Ну, когда мы с ними обходимся методом вайраги, это и есть путь садху, путь садхан. Утсаха значит усердие. Следует быть усердным. Усердным в садхане, усердным в севе, в исполнении своей дхармы, своих обязанностей, усердным во всем. То есть прилагать полноту своего внимания, своей воли ко всему, усердным в монашеских правилах, усердным в распорядке, в общем, в исполнении своей дхармы, в монашеской культуре, в монашеской этике. Если мы усердны, это нас меняет, это нас воспитывает. И гуру бхакти, гуру йога. Гуру бхакти, гуру йога означает понять видение своего гуру, понять осознавание своего гуру и применить главное к себе. Сначала, конечно, это интеллектуальное понимание. Например, если вы поймете учение Адвайты, принцип Шравана Манана Нидхьясаны и многое другое изучение, то вы поймете интеллектуально. Затем это надо пережить на уровне сознания, породить такую же бхаву. Это будет гуру-йога, гуру-бхакти. Если брать не интеллект, а что-то более глубокое, то просто настраиваясь на гуру-бхаву, вы можете идти к реализации. Потому что истинная передача в Анутара-тантре и в Лая-йоге, она вне мысли, вне слов. Что это значит? Гуру-бхава, распространяясь, воспринимается учеником, если он находится в духе самаи, веры и преданности. Постепенно он начинает ее ощущать. Она трудно осознаваема. Он не может сформулировать это словами, но он чувствует это как внутреннее мироощущение, которое он распознает в себе. Если сначала он его распознавал в гуру, потом он начал его распознавать в его старших учениках, это уже прогресс, чтобы увидеть его в других. Потом он начал ее распознавать в себе, это прогресс. А потом различия исчезли. Это значит, у вас есть брахмахам, рождается брахмахамбхава, такая же, как и у гуру. Это и есть принцип гуру-йоги. Через брахмахамбхаву вы распознаете все благословения святых, гуру брахмананды, линии передачи всех божеств. В конечном счете вы доходите до состояния шивохам, единства с Шивой, до единства с Дататреей. Но для этого надо быть достаточно открытым, достаточно сонастроенным. Условно говоря, если сознание гуру работает на частоте альфа, а ваш приемник настроен на частоту дельта, или тета, или бета, или гамма, так? Вы не уловите. Вам надо именно тоже настроиться на частоту альфа. Это гуру йога.
Находят три подхода и три пристанища лебеди, утверждают.
Лебедь – это хамса, это название для души, дживы. Три пристанища – это джаград, свапна и сушупти, три состояния сознания.
Это высшее тайное состояние, непроявленное, безопорное благо, в форме пространства, мельчайшее, тонкое, высшее место пребывания Вишну.
Безопорное благо брахманирашраям. То, к чему мы должны прийти в результате своих духовных практик, то, что мы должны научиться поддерживать и распознавать как свою собственную сущность. Брахма Нирашаям, Сахаджавастха, Брахмаджняна. Благо внутри нас является самоподдерживающимся. Оно не имеет адхары, опоры в виде тела, мыслей, тонкого тела или чего-либо еще. Мы его должны распознать посредством вичары, панчакоши вивеки и вайраги. Посредством вичары мы должны его обнаружить в самом себе, практикуя атмавичару. Посредством панчакоши вивеки мы должны очистить это чувство «я есть» ахамвритти от пяти оболочек, с которыми мы себя отождествляли. Посредством вайраги мы должны его отделить от имени, формы и любых атрибутов. Тогда это называется безопорное благо. Брахма Нирашаям. Нирадхара. То, что не имеет опоры. Все в этом мире, что смертно, имеет опоры. Но брахман не имеет опоры. Потому что если бы он имел опору в чем-то, он бы был зависим от чего-либо. Брахман сам себе опора. И вот когда вы обретаете также внутреннее переживание нирадхары, вы обретаете пурнатву, внутреннюю полноту и целостность, становясь сами себе опорой. Есть многие эгоистичные люди, которые тоже занимают такую позицию «я сам себе опора». Они очень закрыты, и они имеют ряд, набор идей, фиксированных идей, в которые они сильно верят. Это могут быть также не идеи, а, например, какие-нибудь представления, точки зрения, эмоциональные образы, волевые установки, но все равно это кокон-эго. И они сильно так за него держатся, и они вот имеют в этом опору. Ну, знаете, есть ярые национал-патриоты, какие-нибудь ярые коммунисты, фанатики своего дела. Они имеют огромную опору в чем-то. Или творческие люди, которые имеют опору в своих каких-то таких вот переживаниях. Вот. Они сильно за это держатся, но это нельзя назвать нирадхара. Это не есть состояние брахмана без опоры. Одна монахиня как-то ездила в поезде и удивилась. Она меня спросила: «Гуру, мирские люди так сильно верят в свою жизнь, сильнее, чем мы, монахи, в свою дхарму. Как так может быть?» Что даже они, транслируя свою шакти, они забивают даже нашу шакти, когда мы общаемся с ними в поезде. Я сказал: «Ничего удивительного. Ведь они живут 30-40 лет постоянно в своей дхарме, а еще много жизней, и они очень сильно верят в свое мирское видение, в свои мирские желания, в свое эго. У них символ веры очень сильный. А вы недавно, там 10 лет назад, стали монахом. То есть вы верите всего 10 лет в свою дхарму. Их вера дольше. И вы должны обрести такую силу, чтобы ваша сила была больше». И вот, когда мы делаем опору самих себя в истинном смысле, опору в виде атмана, это совсем не эгоистичное состояние. Мы не делаем никаких образов, никаких мыслей. Мы не запираемся в коконе своего мирка, узких представлений. Мы не делаем опорой какие-то эгоистичные бхавы. Это полностью свободное, открытое, парящее состояние недвойственности. Но это открытое, парящее состояние в нас самих. Оно не где-то снаружи. То есть оно снаружи тоже есть, но в первую очередь оно внутри нас самих, нами переживается. Тогда у нас нет сомнений. Тогда наш ум не меняется. Тогда наша целостность, пурнатва не пропадают, чем бы мы ни занимались. Еда, разговор, сон, действия. Она никуда не теряется. Мы освобождаемся от любых сомнений и страхов.
Явленное триоким, трехгунным, из трех составляющих, лишенное форм состояния, неизменное, недвижимое, безусловное, безопорное. Состояние, неподвластны ограничениям, сферу речи и ума превосходящие, схватываемое осуществлением своей сущности, оставлением царства множества и единства. Блаженство, счастье превосходящее, трудновыразимое, нерожденное, неприходящее, от мысли верти, свободное, постоянное, твердое, неколебимое. То благо, то наисамое, то завершение, то высшая цель, мысль немыслимая, пространство прочное, то сам высочайший. Не пусто оно, но пустым представляется, и пустоту превосходит, надежное, немыслящий, не мысль, немыслимое, но то, что ли следует мыслить.
Очень важны эти слова, над которыми нужно размышлять. Не мысль, мысль немыслимая, а чит-читам. Осознавание, которое за пределами мыслей, но которое может проявляться в форме манифестации мыслей. Не пусто оно, но пустым представляется.
То – все высочайшая пустота. Из высочайшего – высшее состояние. Нет коего выше. Несознаваемая, непонимаемая истина, неведомая ни мудрецам, приобщенным к сути, ни также богам. Неведомо, испытывающим жадность, страх, заблуждение, спесь, похоть, гнев, скверну, жар и холод, жажду и голод, решимость и нерешительность.
Все чувства, все эмоции, которые переживаются, имеют отношение к нашему телу, к энергиям нашего тела, к чакрам. Все васаны, переживаемые нами, страх, вожделение, алчность, они имеют отношение к телу и переживаются из-за тела. Просто в теле есть такие праны, привязанность. Когда вибрирует в чакре какая-то энергия, мы испытываем эмоцию. То есть человек думал, что он полюбил другого человека, это просто засор в анахата-чакре. Но и люди из-за этого женятся, из-за вожделения, из-за привязанности, создают семьи. Как бы они ведомы иллюзиями своих привязанностей. Или человек с кем-то поругался, это засор просто в вишудха-чакре. Человек испытал гнев в масштабах общества, засор просто в аджна-чакре. То есть человек очень зависит от состояния праны каналов. В бодрствующем состоянии прана пребывает в пупке. В состоянии сна со сновидениями прана пребывает в горле. В состоянии сна без сновидений она пребывает в центре груди. В турье, в самадхи она пребывает в макушке. И вот когда наши каналы очищаются, или когда мы отъединяемся от всех движений души, энергии, и вот за засорами стоят более тонкие вещи, такие как эмоциональные движения ума, тонкого тела. И вот когда мы от всего отстраняемся, мы обнаруживаем чистую недвойственную сущность. Чистое недвойственное сознание, пустотное сознание. Тантра считает, что все наши эмоции, им соответствуют божества. Всем энергиям в нашем теле, в нашем уме им соответствуют божества. И эти божества, они выражаются в виде божеств, которых мы почитаем. Есть разные божества. Если мы распознаем за эмоциями, за привязанностями, за любыми движениями тонкого тела пустоту и недвойственность, то мы обнаруживаем, как пустота, недвойственность, соединяясь с энергией эмоции, создает какое-либо божество внутри нас. Тогда эмоции не будут нам вредить. Тогда даже наша собственная гордость будет распознана как величие божества. Тогда даже наша привязанность, алчность, гнев, страх, вожделение, зависть будут распознаны как внутренние божества. Будут распознаны их пустотная сущность. И в действительности победа, полная победа над энергиями страстей, клеш, эмоций заключается не в их отбрасывании, а в их распознавании их пустотности и в их преображении. Почему? Потому что вы их отбросили, вы чисты. Пока вы их отбросили, вы чисты. Пока вы их не касаетесь, вы святой. Но как только они каким-то образом снова появились, и вам приходится с ними контактировать, то вся ваша святость, вся ваша чистота куда-то уйдет. Другой вопрос. Сможете ли вы на фоне этой эмоции удержать состояние пустоты? Вот вопрос. И не только удержать, а то, что ситхи называют связать слона паутиной. Сможете ли вы эту эмоцию растворить, управлять ее и затем довести до состояния пустоты? Такое еще выражение есть. Погрузиться в океан и остаться. Например, когда вы гневаетесь, сможете ли вы созерцать во время гнева? Когда гнев отдельно, а ваше созерцание отдельно. Когда гнев полностью управляем. Тогда гнева вообще нет, гнев не может вами управлять, так? Тогда это просто не более чем актерская игра. Когда вы сможете этого, значит, вы распознали пустотность гнева. Когда с вами Парамахамса, по-моему, Йогананда, есть история, когда он ругал свою ученицу. Он что-то гневное и выговаривал за какие-то, может быть, ошибки в служении, а другой ученик наблюдал за этим. И когда Парамахамса Йогананда поворачивался, его лицо улыбалось. И он смеялся на самом деле. Но когда он к ней поворачивался, он поворачивался снова, что-то гневно разговаривал. Тогда ученик понял, что на самом деле Йогананда не гневается. На самом деле это просто форма игры или форма даршана. Гнев полностью пустотен. Таким же образом, если у вас есть гордость, но вы на фоне эта гордость сама по себе, а ваше распознавание пустотности само по себе. Тогда пустотность накладывается на гордость, и гордость больше не управляет вами. Она является формой игры или формой метода садханы, который мы используем в йоге иллюзорного тела. Не имеет ничего общего к гордыне человеческой. Таким же образом, все другие эмоции и клеши, если вы способны распознавать пустотность на фоне их проявления, вы извлекаете энергию из этих эмоций и клеш. И они становятся безвредными и не могут вами больше руководить, они преображаются. То есть, ведь мало распознать пустотность энергии или эмоции. Важно, чтобы она преобразилась. Вот преображение – это знак того, что вы по-настоящему распознаете пустотность. Если она не преображается, значит, она не распознана. Нет смысла сказать «я распознаю пустотность». Она как была клешей на тонком уровне или на уровне праны, так и осталась. Вопрос, что означает? Распознать пустотность означает, что клеша полностью трансформируется. На уровне энергии она втягивается в сушумну и становится блаженством в теле. Вращением пульсации энергии в чакре, пустотным блаженством. На уровне образа она преображается в божество. Например, клеша выражается какими-то нечистыми видениями в тонком теле. Например, когда человек ругается, у него из тонкого тела как голодные духи исходят. Или как демоны, демоничные существа. Распознать пустотность – это означает, в тонком теле из энергии желания выходят божества. Это значит, ветры втянули сушумна нади, открыто чистое видение. Энергия преображается до чистого видения. Все это и есть понятие ачит-читтам, мысль, которая немыслима. Энергия, которая исходит из пустотности. И в тот момент, когда вы сможете распознать пустотность всех ваших эмоций, ваши эмоции покинут вас. Они станут не более чем игрой энергии. Вы можете ими пользоваться, но они больше не будут вашей кармой. Вожделение преобразуется в блаженство свадистаны чакры, которая будет втягиваться в сушумна нади, выполняя процессы кундалини-йоги. Привязанность преобразуется в блаженство ваджны чакры. Энергия гордости преобразуется в блаженство вишудха чакры. Эти виды блаженства начнут развязывать узлы в наде и обнажать пустотное состояние сознания. И тогда вы даже если захотите, клешу уже не сможете испытать. Ну как бы энергетика и совсем другие процессы в вашем теле будут происходить. Ваше чистое состояние полностью отделится от нечистых переживаний сансары. Никакая энергия не сможет вас омрачить. Это означает, что в любой ситуации, в любом из миров, в каком бы вы ни попали, вы не подвергнетесь влиянию кармы.
Брахманской родовой спесью, множеством книг об избавлении, страхом, радостью и страданием, честью и бесчестием, незатронутое – то высшее благо. Незатронутое – то высшее благо. Ом, да защитит нас обоих могучие, да наставит нас обоих, да исполнимся силы, да не будет ограничения той энергичности, да не будем враждебны. Ом, покой, покой, покой.
Но бывает, практикующие приходят ко мне и говорят, я испытываю страх. Я говорю, что ты как практикующий не должен просто так вот сидеть и испытывать страх к чему-либо. Да, страх может приходить, как прошлые кармы, как что-то, но ты не имеешь права с ним не работать. Ты должен работать с ним. То есть, как минимум, ты должен распознавать пустотность страха. Оставаясь в состоянии пустотности вместе с страхом, ты должен понять, что страх – это энергия, с которой ты должен работать. Вот она есть, да. Ну, вот по разным причинам, может быть. Ты должен принять это как данность, но ты можешь с ней работать. И в тот момент, когда ты с ней работаешь, она начинает преображаться, она растворяется, она не имеет над тобой власти, и она становится чем-то другим, например, равностной мудростью Муладхары чакры. Так же и с другими энергиями. И вот разница между опытным практиком и неопытным не в том, что опытный не переживает ничего такого, каких-то бхав, раджасично-тамасичных. Мы ведь живем в материальном мире, куда же деться от раджасично-тамасичных энергий, если мы прямо помещены в него. Это как в океане. Ты не можешь не быть мокрым, плавая в океане. Это же сансара. Мы же живем в сансаре. Но опытный практик, переживая раджасично-тамасичные энергии, он знает, как с ними работать. И они ему не доставляют никаких проблем. То есть он умеет хорошо плавать. Любые энергии, которые есть в сансарном мире, они касаются и нас. То есть мы ведь являемся частью астрального мира, города, поселка, нации, страны, человечества. Все эти энергии, они существуют в коллективном поле, значит, они и нас касаются. Иногда, когда я заезжаю в мегаполис, я прямо чувствую, как мое тонкое тело входит в некую плотную среду. Ты прямо как ныряешь куда-то. И ты чувствуешь, как все так сгущается. Тонкие тела, желания, амбиции. Все это прямо вот бурлит, кишит. И прямо оно как в твое тонкое тело, как настроение, как бхавы. Образы прямо входят, как какие-то пираньи маленькие такие. Но если ты распознаешь пустотность, пребываешь в пустотности, все эти пираньи, они не могут коснуться тебя самого. Они растворяются. И вот мы должны научиться распознавать пустотность всех желаний, всех эмоций, всех наших мыслей, всех наших амбиций, всего содержимого, что есть в нашем тонком теле. Не должно не остаться ничего нераспознанного. Потому что даже если что-то небольшое останется нераспознанное, оно укажет дорогу нашему уму в следующую жизнь, в сансаре. Оно станет причиной нового рождения. Поэтому есть такое выражение. Все-все просозерцать. Вот так. То есть все-все, что есть в нашем тонком теле, все просозерцать. Все любопытство. Все просозерцать. Например, есть любопытство, вернее, страсть к роскоши. Сама по себе роскошь – это энергия Лакшми, так? Шри, энергия цветения. Но если есть к ней желание обладания, то идет перерождение на сансарных небесах, богом страсти. То есть ум приобретает форму бога страсти и наслаждается. Но если я понимаю, что роскошь пустотна, то контактируя с энергией Лакшми, я пребываю в пространстве. В пространстве недвойственной осознанности, в пространстве чистого света. Или если не переживается свет, то в Брахма-Ахамбхаве. Что тогда? Я как пространстве Брахма-Ахамбхава соединяюсь с энергией Лакшми, с энергией роскоши, цветения. Но она меня не захватывает. Никакого впечатления не производит вообще. Нет никакой привязанности, нет желания нужды перерождаться Богом на сансарных небесах. Я просто беру эту энергию и использую для чего? Для служения, на благо Дхармы. То есть я не присваиваю, не цепляюсь. У меня в душе не возникает даже малейшего резонанса. Значит, карма-пхала, кармические реакции не происходят. Таким же образом и другие энергии. Энергия привязанности возникает в отношениях, если, например. Если эта энергия возникает, возникает распознавание пустотности энергии привязанности, тогда что? Эта энергия исчезает. Она преображается в четыре бесконечных. Ее можно использовать для общения с другими людьми. Нет желания эту привязанность развивать, продолжать, делать частью своей души. Это четыре бесконечных, которые распространяются равно на всех и используются как метод в духовной жизни. То есть распознавание пустотности любых данных подсознания, любых внешних ситуаций – это универсальный ключ, который мы должны понять. И вот самоосвобождение в лая-йоге, оно основано на распознавании пустотности в джняна-йоге, в адвайте. То есть вы не можете хорошо созерцать, пока вы не распознаете пустотность. То есть распознавание пустотности – это основа, а созерцание – это уже метод, это вершина айсберга. Поэтому, когда говорят, я не могу там самосвободить то, самосвободить это. А и не сможешь. Потому что твои созерцательные усилия недостаточны, ведь ты не распознал пустотность. Созерцать надо на каком-то фундаменте, на каком-то базисе. А этот базис – распознавание пустотности. Если распознавание пустотности не произошло, и ты, признавая кучу вещей в себе, так, признавая кучу вещей в других и пытаешься держать санкальпу, эта санкальпа не сработает, как должно. То есть сначала должно быть распознавание пустотности, и только потом успешным будет созерцание. Поэтому йогин в процессе того, как обнажаются его разные глубинные состояния ума, он упражняется в распознавании пустотности всего, что обнажается. Сновидения, бхавы, любопытное состояние ума, мистические опыты. Вы все на все должны наложить печать пустотности. То есть что-то переживается, вы достаете эту печать и накладываете. Пустотно. Считать пустотным. Вы должны все проштамповать. В сновидении какой-нибудь демон или дух приходит к вас как бы напугать. Вы должны достать эту печать и на лоб ему поставить. Пустотен. И пока вы не обзаведетесь такой печатью, нужен анализ. Как-то мы должны научиться эту печать ставить. В этом смысл выражения. Все-все просозерцать. На все наложить печать пустоты. Тогда вы обнаружите, что жить становится очень легко, очень просто. Потому что трудно жить было, потому что мы не видели пустотность всего. И мы на все клевали. Наш ум на все велся, как ребенок, которого поманили конфетами там, или напугали чем-то. Когда мы на все наложили печать пустотности, мы видим, созерцать легко, практиковать легко, севу делать легко, медитировать легко. Вообще, как бы жизнь становится райской. Ведь везде все всегда пустотно. Никаких препятствий, никаких проблем. А даже если что появится, то эту же печать мы и на них наложим. И тогда самоосвобождение получается. Тогда созерцание получается. О.